Фесу показалось, что он ударил по каменной стене. Клинок недомерка даже не дрогнул. И Фес едва-едва успел отвести обратным отмахом страшный по силе прямой выпад Верзилы. Черный меч почти что закричал от боли. «Эх, будь тут моя любимая Глефа!» Фесу пришлось завертеться волчком. Верзила и половинчик нападали с двух сторон. Нападали грамотно, без спешки и суеты, не мешая друг другу. Ясно было, что все стили рыси пошли псу под хвост. О том, что девушка жива, Фесу говорил только яростный звон клинков. Внезапно некромант понял, что ему не победить. Эти двое мало-помалу выжмут из него все силы и потом просто прикончат. Он не может атаковать, его едва-едва хватает на защиту. Правда, и Верзила уже утратил свою невозмутимость и не пытается больше пускать огонь из рук. Да и недомерок половинчик дышит все тяжелее, с хрипом и с присвистом. Однако их двое, а он один. Заклятье, ну, самое простое, чтобы не отвлекаться, самое, что ни на есть простенькое, на вроде, ну, хотя бы... Это была самая примитивная ледяная стрела. Фес очень кстати вспомнил свои упражнения с водной магией, вернее, с ее иллюзиями. Каковые упражнения, если напрячь память, очень пригодились в день памятного испытания еще там, в Академии. Острая точно бритва, трехгранная сосулька, очень похожая на наконечник пики, врезалась в плечо Верзиле, тот успел прикрыться. Под плащом прятался панцирь, однако брызнувшие осколки посекли Верзиле лоб и щеку. Он дернулся, сбился с ритма, меч свистнул впустую, и в ту же секунду Фес ударил в открывшуюся на мгновение спину. Рунный меч со скрежетом прорубил пластинчатый панцирь. Однако не провернуть оружие в ране, ни даже вогнать клинок поглубже некроманту не удалось. Невысоклик прыгнул, бок Феса обожгло, он уклонился, но недостаточно быстро. Правда, и половинчик оказался слишком близко, и Фес, недолго думая, со всей силы пнул недомерка в лицо подкованным сапогом. Половинчик взвыл и опрокинулся на спину. Правая щека его лопнула, словно перезревшая слива. Верзила уже успел отскочить. Не похоже было, что рана его серьезна, во всяком случае он не кривился и не шипел от боли. Увидев зажимающего ладонью рваную рану на лице половинчика, инквизитор впервые разлепил губы для грязного подсердечного ругательства. И атаковал, да так, что Фесу пришлось вообще забыть о каком-либо волшебстве. Все силы и внимание поглощала оборона. Нет, Верзилу он явно не задел. Наверное, под панцирем у него была еще тонкая кольчужка, которая в одиночку не сдержала бы удар. Но после того, как внешняя броня приняла на себя большую часть, вполне сдюжила. Половинчик тем временем перестал выйти кататься по земле. Сел с лихорадочной быстротой, сорвал с пояса какую-то сумочку, вытряс пригоршню алого порошка и прижал ладонь к ране. Раздалось шипение, потянулись дымные струйки, сам недомерок скривился от боли. Однако через секунду он уже стоял на ногах. Через щеку тянулась просто полоска запекшейся крови. Края раны сошлись. «Ого», — подумал Фес, — «такого не сразу возьмешь, если ему даже раны нипочем». Звон мечей не утихал. Несмотря на то, что нападавших было вдвое больше, Фес и Рысь держались. Они не могли найти брешь во вражьей защите, но и те преуспели не больше. Сколько они так сражались, Фес сказать не мог. Он мог бы гордиться собой. Он выстоял, он не вспоминал себя прежнего. Память не возвращалась сверх того, что уже успела вернуться. Схватка замерла как-то сама собой. Никто не взял верха, никто не получил серьезных ран. Правда, на самом Фесе осталось 3 или 4 глубоких и болезненных царапины. Но этим можно было и пренебречь. Рядом тяжело, со свистом втягивая воздух, застыла, покачиваясь, рысь. Девушке тоже досталось. На левом предплечье олел длинный порез, возле виска вздувалась крупная шишка. Туда метил круглый и тяжелый шар противовес на мече толстяка. Счастье еще, что воительница сумела как-то смягчить пропущенный удар. Их враги же остались незапятнаны. Кровавая полоса через щеку невысоклика, уже затянутая магией, вот и все успехи. Похоже было, что драка кончилась глухой ничьей. Ну, может быть, с небольшим перевесом четверки инквизиторов. Тьма, смерть и все такое прочее. Куда во имя всех и всяческих сил подевался этот дуралей Джайлз? Они молчали. Каждый понимал, заговоривший первым, распишется в собственном бессилии. Рысь осторожно, бочком, подобралась поближе к Фесу. Некромант застыл возле своего посоха. Кажется, все-таки придется мериться силами в магии. Но ведь и тут они равны, и никто не смог взять верха. Но не могут же они стоять тут вечность. На вершине остались Прат и Сугутор. Где-то внизу пропал несчастный Джайлз. Пад, как при игре в тавлее, никак не устраивал некроманта. Медленным движением он спрятал клинок. Черный меч не подвел. Оружие врагов осталось с отметинами многочисленных зарубок. Но рунный клинок был чист, как только что из кузни. Фес взял посох в обе руки. Первая неудача не должна обескураживать. В конце концов, с ним, Фесом, не смог справиться даже и Тлао. А недооценивать силу этого инквизитора стал бы только глупец. Однако возобновить магический поединок Фесу было уже не суждено. Внизу, в чаще, послышались чьи-то голоса и топот копыт. Подъезжали всадники. Немного, 3 или 4 человека. И, разумеется, помощи ждать от них не приходилось. Фес лишь только прищурился, когда, раздраженно отпихнув в сторону мешавшие ему ветки берсклета, на открытое пространство выбрался сам незабвенный отец Этлао собственной персоной. Рядом с ним стоял здоровенный дородный инквизитор в дорогой дорожной рясе, явно не из простых. Уж не тот ли это отец Марк, о котором как-то упоминал Джайлз? Третьим был просто монах исполинского росту, какой скорее подошел бы горному троллю. Равно как и ширина плеч. Лицо монаха скрывал капюшон. В руках он держал странное оружие, свернутый множеством колец кнут наподобие пастушьего. У ноги новоприбывший поставил внушительного вида дубинку, усеянную острыми кореньками сучков. Ну вот и пожаловал наш самый главный охотник за ведьмами, некромансерами и прочими богопротивными и отвратными для дела света существами, — мрачно усмехнулся Фес. Тот-то теперь пойдет потеха, рысь. Девушка тяжело дышала. Сабли она по-прежнему держала в боевой позиции, однако Фес видел, как дрожат у нее руки. А следом за Этлау и его спутниками на открытое пространство вышел Эбенезер Джайлз. Растерянный, ошеломленный, пораженный, казалось, он только что пробудился от долгого сна, причем подняли его самым что ни на есть малоприятным образом, словно вылили на голову ведро с ледяной водой. Руки Эбенезера оставались свободны, никто не держал у его горла нож. Однако выглядел маг так, словно ему вот-вот предстояло взойти на эшафот. При виде Джайлса рысь только пробормотала под нос ругательство, настолько сложное и изощренное, что заставило бы покраснеть даже боцмана с галеры Волчьих островов. Этлау вышел вперед, скрестил руки на груди. Между ним и Фесом оставалось 20 шагов, однако даже отсюда некромант видел презрительно торжествующую ухмылку на лице инквизитора. Тот мелко покивал головой, словно желая сказать: «Ну вот, а вы мне не верили?» «Ну что, некромант?» — неожиданно спокойным голосом сказал Этлао. «Допрыгался? И далеко ты смог убежать? Нет, честное слово, мне интересно, что ты теперь собираешься делать?» «Не понимаю, о чем ты», — холодно бросил в ответ Фес, нехорошо прищуриваясь. «Кажется, я на свободе, не связан, не вешу у тебя на кресте. Да и бой еще только начинается. Ты переоценил своих псов, Этлао, они не взяли верха». «Но и ты тоже не взял верха, некромант», — возразил инквизитор. «Мои братья выполнили свою задачу. Они задержали тебя до того, пока не подоспели мы с отцом Марком. «А теперь, увы, дорогой колдун, ты прекрасно знаешь, что в моем присутствии ты колдовать не сможешь». «Равно, как и ты», — огрызнулся Фес. «Правильно, равно, как и я. Но сумеешь ли ты устоять теперь, когда нас семеро, а вас по-прежнему двое? Уж не решил ли ты, Этлао, позабавиться со мной на мечах?» — как можно более гнусно усмехнулся Фес. «Куда же подевалась вся твоя осторожность, инквизитор? У меня ведь, знаешь ли, меч как-никак острый, того и гляди, поранит. Боюсь, получится нечто похуже, чем простой порез от бритвы, не так ли?» «Драться? Мне с тобой?» — упер руки в бока Этлао. «Ну нет, я еще не сошел с ума. Ты сейчас сам бросишь меч, некромант, вынешь из-за голенища кинжал, отдашь мне свой посох, разоружишь свою бандитку, и тогда я обещаю тебе, тебя будет ждать скорый, но справедливый суд. А не хочешь ли ты, чтобы я заодно достал бы тебе луну с небес?» — задушевным голосом осведомился Фес. Рысь хихикнула. «Луну?» — делано удивился инквизитор. «О нет, спасибо, луна мне без надобности. А ты, как я вижу, сомневаешься в том, что я способен заставить тебя сделать это. Ну так я постараюсь сейчас развеять твои сомнения. Приступим, отец Марк?» «Приступим», — кивнул глава Эгесской инквизиции. Фес не успел и глазом моргнуть, как двое инквизиторов подскочили сзади к растерявшемуся Бенезеру, ловко заломили ему руки за спину, в один миг повалили и скрутили с ловкостью и быстротой, что свидетельствовало о поистине огромном и ежедневном опыте. «Стойте!» — отчаянно завопил Джайлз, извиваясь в путах, словно рыба в сети. «Отец Этлау, вы же обещали! Я же отрекся и раскаялся! Не надо!» «В исключительных обстоятельствах», — ласково сказал Этлау, наступая сапогом на горло Джайлзу, отчего визги несчастного мага превратились в сдавленное бульканье и хрипы. «Отец Марк правомочен единолично проводить следствие, суд и оглашать приговор. Вот сейчас именно это и будет иметь место». Инквизитор поклонился Марку с издевкой, глянувшему прямо на некроманта. «Рысь!» — негромко бросил Фес, и в тот же миг они оба рванулись вперед. Этого ждали. Четверо воинов-инквизиторов заступили им дорогу, вновь зазвенели мечи, только на сей раз Фес сражался уже не за себя. Он даже и не представлял, что способен ненавидеть с такой всепоглощающей силой. По черному мечу зазмеились тонкие струйки темного пламени. Прах шел на помощь своему господину. Да, то ли артефакт, то ли заклятие Этлао блокировало всю доступную магию. Но то, что происходило сейчас с Фесом, опрокидывало все и всяческие правила. Он не колдовал, он не старался сплести чары. Все творилось как бы помимо его воли. И вновь время послушно останавливалось. И Фес видел, как с его клинка сорвалось нечто на вроде серо-призрачного короткого копья, как оружие тьмы рванулось наискосок через поле боя. Верзила, казалось бы, успел уклониться, но проделал он это недостаточно быстро. Копье задело его бок. Некромант видел, как брызнули в разные стороны месиво железа, ткани и живой плоти, обильно политое кровью. Глаза Верзилы полезли на лоб, рот изломило в диком вопле, и он опрокинулся на спину, выпустив меч. Копье не исчезло, оно продолжало свой полет, направляясь прямо в грудь Этлао. Однако инквизитор тоже оказался не так прост. Фес видел, каким трудом ему это далось, видел брызнувшую из носа и ушей кровь. Но все-таки он сумел немыслимым изломом тела увернуться от серого копья. Призрачное оружие миновало инквизитора и взорвалось, исчезнув в темном облаке. Фес в сердцах выругался. Он сильно сомневался, что сумеет вызвать эту молнию вторично. Место раненого Верзилы тотчас же занял здоровенный инквизитор, третий появившийся вместе с Марком и Этлао. Меча у него не было, но громадная сучковатая дубина отполированная возле рукояти до зеркального блеска, отнюдь не выглядела неподходящим оружием. Рунный меч Феса сшибся с ней один только раз, и некромант едва устоял на ногах. Его новый противник обладал поистине нечеловеческой силой.